Свежее утро на радио «Спутник».
Все верно, это «Свежее утро» на радио «Спутник», прямой эфир, и поговорим сегодня о сексе. Дело в том, что секс, как и хорошая еда, это божественное удовольствие. Так изрек на днях Папа Римский Франциск. Понтифик, правда, пояснил, что удовольствие от еды служит здоровью человека, а вот секс делает любовь более красивой и служит гарантией продолжения вида. Не то чтобы мы об этом не знали до Папы Франциска, но все-таки тот факт, что об этом заговорил даже главный католический священник, все-таки тоже есть здесь над чем подумать. В частности, о том, как изменился секс в 21 веке. Вот этим вопросом сегодня будем задаваться и пытаться искать на него ответ вместе с гостем в студии «Радио Спутник». Это врач-психиатр, врач-сексолог научного центра персонализированной медицины Надежда Соловьева. Надежда Валентиновна, здравствуйте.
Здравствуйте.
И мой коллега, обозреватель «Радио Спутник» Илья Харламов.
Здравствуйте.
Илья, здравствуй.
Здравствуйте.
Вот. Я хотел бы все-таки все оставим Папу Римского с его мнением о сексе и еде. Прежде всего, хотел бы даже поговорить о том, действительно, какое место вообще в жизни человека занимает секс. Я просто сейчас к Илье обращусь. Я тут на днях узнал, что как дело обстоит у обезьянок бонобо. Я просто почему их приведу в пример, потому что, насколько я понимаю, не знаю, Надежда Валентиновна, сможете ли вы меня здесь поправить или нет, но, в общем, это одни из немногих животных, у которых секс встроен в социальную иерархию. То есть для них это не просто продолжение рода, они им просто еще и по приколу занимаются. Ага. Так вот, знаешь, как самцы определяют, как они разрешают конфликт, когда самка все-таки, когда они добились самку?
Ну, то есть на самку
претендуют
два... Силовым
методом, нет? Нет, на самку претендуют два самца.
Интеллектуальными аристаличами тоже нет?
Нет, они занимаются сексом, Илья.
А, между собой.
Между собой. Однополым ужасным сексом. При этом, что самое интересное, в социальной иерархии тот, над кем... тот, кто проиграл битву за самку, он не падает. Что, кстати, очень не похоже на людей, потому что люди как-то табуируют все-таки, как-то стигматизируют секс, если он отличается от нормы. Надежда Валентиновна, теперь вам слово. Почему у людей так?
Ну, секс отличается от нормы. Что это такое? Понятие нормы очень расплывчато, в общем-то, в нашем представлении, потому что есть формализованное понятие, что такое нормальный секс. То есть нормальность — это все, что угодно, нормальность — это все абсолютно что угодно, кроме того, что приносит какие-то неудовольствия другим людям или опасно для других людей. И никоим образом табу социальные, общественные, они не являются для получения сексуального удовольствия на сегодняшний день не должны ограничивать. То есть на сегодняшний день для того, чтобы секс считался нормальным, достаточно, что это два взрослых человека, совершеннолетних,
безусловно,
договорились о том, что они хотят заняться сексом, получать удовольствие. Неважно, какого они пола, неважно, какой они национальности, какого роста. То есть абсолютно ничего не имеет значения, кроме договоренности двух людей и того, что это не опасно для жизни, здоровья этих двух людей.
Надежда,
и не опасно для жизни, здоровья окружающих людей.
То есть мы говорим о том, что все нормально, что не опасно, что не связано с насилием. Да,
да совершенно.
Скажите,
верно.
Но в таком случае, как бы вот тот пример, который привел Кирилл про обезьян, в общем, мы человека ставим, в принципе, в один ряд с обезьяной, да, и отрицаем, какие-то ограничения морального характера, да, социального, культурного, религиозного, нравственного, если угодно. Все это глупости, мы их откидываем в сторону и действуем как обезьяны. Такова, да, по сути, получается, ваша позиция?
Нет, это не моя позиция.
Это
моя позиция, сексологии как таковой, как специальности, и позиция определения нормальности. Что такое сексуальная норма с точки зрения сексологии как специальности в современном мире, и так договорились во всем мире. Табу, которые существуют, они определяются нацией, культурой, они определяются воспитанием, образованием, многими совершенно факторами. И эти табу, они ограничивают конкретного человека, и этот человек, ну, либо конкретное общество, и это общество, и этот человек, они не будут эти табу пресекать, индивидуальные табу. Но общества разные. Есть общества, которые толерантно относятся к, допустим, гомосексуальным связям или к сексу добрачному. Есть общества, которые добрачный секс никоим образом не воспринимают как норму. И тогда добрачный секс будет невозможен для сохранение собственного здоровья, психического здоровья вот у представителя такого общества. Есть разные допущения, и мы должны их учитывать. Мы, собственно говоря, как сексологи сталкиваемся с этим, что у нас даже внутри нашей страны, если мы не говорим о других странах, вот ко мне обращаются, например, на прием люди из Москвы, у которых границ фактически нет. И внутри пары они позволяют очень многое. И есть с южных регионов наших, кавказских, из нашей же страны семьи, которые уже сексуальная пара, пара молодоженов, которые, например, уже будучи в браке, они не могут никак преодолеть те границы табуированности, которые в них они впитали с молоком матери, и не могут выполнить основную функцию, ради чего они женились. Они не могут зачать ребенка, потому что они не могут совершать сексуальные действия.
То есть, даже так, таким то здесь образом, вопрос не в бесплодии.
И таким образом, не в бесплодии, все совершенно нормально, обследуем, мы смотрим. И здесь вопрос табуированности, то есть мы фактически вот эту пару обучаем, да, каким образом выстраивать сексуальные отношения внутри пары. То есть для них табу слишком высоко. И то, и другое норма.
Мне кажется, гибридный подход начинает действовать даже в таких традиционалистских обществах. Что я имею в виду? Ну, формально я сейчас ни на кого не указываю пальцем, ни на какие-то там точки на земном шаре, на глобусе. Ну, формально, действительно, если говорить о добрачном сексе, это не принято, это противоречит, скажем, религии, каким-то традиционным установкам, нравственным канонам. Но де-факто, ну, в общем, это люди делают, да, так сказать. Ну, так вот устроено. И мне кажется, вот эта гибридная реальность, она все шире и шире.
Да? Гибридная, то есть, ты что имеешь в виду?
А гибридно, что признавая, что добрачный секс это не есть хорошо, как и, собственно говоря, сказано во многих религиях, и вот культурные коды многих обществ, вы об этом именно и сказали, они так устроены. Вот признавая это формально на словах, люди в реальной жизни, в общем, иной раз не избегают добрачных связей. Но потом они женятся и так далее. То есть вот что я имею в виду под гибридностью.
Ну, здесь, наверное, нужно учитывать, что мы все разные. И на сегодняшний день, если говорить о любом обществе, уже то, что у нас индустриальное общество, информационное такое. И доступно все-таки большое количество информации, и люди питаются разным набором культурных кодов, совершенно разным набором. И если раньше этот культурный код определялся школой, семьей, книгами определенными, которые человек читает. На сегодняшний день за счет интернета, за счет того, что очень много разного человек может узнать, любой человек может напитаться разной информацией.
То есть, получается, меняется образ жизни, меняются ценности. И все вот эти культурные коды, традиционные
их,
вещи...
Их становится много. Их становится много. И самое важное, даже если берем очень табуированное религиозное общество, да, и, ну, верующего человека. Если верующий человек, для него неприемлемо, ну, если мы говорим о добрачном сексе, да, для него это неприемлемо и никоим образом, то тогда для него добрачный секс, если к ним будет насилием, и это уже не норма. То есть если внутри человека представление о добрачном сексе как о норме, и вот два взрослых человека, совершеннолетних, договорились, то с точки зрения сексологии это норма. Мы не вмешиваемся, у нас все хорошо.
Сейчас будет еще одна небольшая минутка просвещения. На всякий случай, если вы не знали, сегодня, 23 сентября, еще и, я не знаю, правда, как-то можно ли его назвать. В общем, день празднования бисексуальности.
Для кого-то.
Для кого-то, да. Я просто почему хочу уйти от всех этих категорий традиционные, нетрадиционные, вот это вот все, потому что они, мне кажется, очень в сферические в вакууме.
Абсолютно нет. Человек — это же моральное существо, да, а не просто животное.
Я не вижу, каким образом секс связывается с моралью.
Мы искусственно
это отсекаем. Поговорить о России, потому что вот мы видим конфликт даже поколений, когда люди, условно говоря, старшего возраста, мои родители, поколение моих родителей, там, им уже там, за 50, для них обсуждение, во всяком случае, где-то вне семьи каких-то сексуальных тем, я не говорю там, не дай боже, про нетрадиционные сексы. Вообще, вот просто. Это стыдно, непонятно, не надо, и как бы это личное дело каждого, и каждый всем этим занимается. При этом сегодня, если вы откроете, там, не знаю, Яндекс.Музыку, еще какие-то вот эти агрегаторы подкастов, русскоязычных подкастов о сексе, ну, просто масса на любой вкус и цвет. То есть получается, что все-таки запрос на то, чтобы просто даже эту тему обсуждать, он есть. И он теми или иными людьми, он удовлетворяется. Говорит ли это о том, что в российском обществе отношение к сексу меняется вообще? Я опять же, сейчас не хочу, чтобы мы делили его там на традиционный, нетрадиционный, или там еще бисексуальный, гомосексуальный и так далее. Просто вообще поговорить, пардон, про нашу интимную жизнь. Будь то наши друзья, наши родители, или просто создать некий информационный продукт, который бы нам рассказывал о том, как этим заниматься, даже безопасно хотя бы. С этим тоже, кстати, мы поговорим про безопасность. С этим тоже в России проблемы. Надежда Валентиновна.
Ну, мне кажется, что я наблюдаю это не только в России, но и во всех странах, практически во всех, что люди более откровенно научаются говорить. Это прививается на сегодняшний день, ну, современной литературой и, ну, вербализация всего, и в том числе сексуальных. То есть все психологи, если популярные психологи, говорят о том, что вы говорите о своих чувствах, иначе все это уходит в невроз. Это вот пошло со времен Фрейда, и Фрейд начал говорить про секс. И это людьми принимается как норма, и на сегодняшний день вербализация, мне кажется, немножко отсюда идет.
А кто понятие нормы устанавливает? Вы говорите, принимается как норма. Вот норма, это кем установлена?
Норма...
Разговор, да, об этом принимается как норма. Ну вот у меня вопрос просто, что, а кто норму установил?
Ну,
кто ее определил?
Когда я говорила о сексуальной норме, это определило сообщество сексологов в 2004 году, когда собрались, вот отныне будет так. Да, и договорились, подписали документ. Если говорим о норме, вот как это...
Вербализация, да,
то никаких таких формальных вещей нет, кроме как большого количества литературы, которая касается и психоаналитической литературы, и когнитивно-бихевиоральной, и экзистенциальной, да, психологии. И этого много. Более того, насчет экзистенции, это же этими кодами пропитано то, что мы смотрим в фильмах, то, что мы читаем в книгах современных.
Вы знаете, почему об этом спросил? Вот Кирилл чуть раньше заявил о том, что есть огромный спрос, и вот подкасты эти, там, в частности, в которых на темы секса рассуждения или как-то это обыгрывается, вот они удовлетворяют этот спрос. А мне кажется, это спорным утверждением. А почему именно вот эта продукция, она удовлетворяет спрос? Эта продукция предлагается на рынке. Мне кажется, эти подкасты делаются для того, чтобы их продавать, чтобы капитализировать свою популярность или просто ее зарабатывать, да. И любая новая продукция, она, естественно, так или иначе людьми бывает востребована. Ну, приходит на рынок новый телефон, и им заинтересуются, его обязательно купят. Это не значит, что у людей есть спрос именно на эту модель. Вот был спрос, они ее ждали и не могли без нее жить, да, если не говорить об айфоне. Ну уж извините, я тут произнесу это слово. Поэтому, мне кажется, вопрос о том, спрос ли это или рыночный инструмент, и, так сказать, некое, может быть, навязывание даже темы, это для меня он открытый, скажем так.
Ну, я бы с вами согласилась, что это вопрос открытый, что это взаимное такое, взаимонаправленные вещи. С одной стороны, спрос есть всегда, в частности, у подростков в период полового созревания этот спрос есть однозначно. Или у любого человека в период влюбленности или сексуальной неудовлетворенности тоже этот спрос появляется. Просто он может не переходить в поисковик в интернете и так далее. То есть человек может внутри все это переживать или с кем-то индивидуально обсуждать. А если есть предложение, он может этим воспользоваться.
Как же до эпохи интернета люди выстраивали свою сексуальную романтическую жизнь? Для меня это, так сказать, становится все более непонятно. Как-то человечество выжило, тем не менее.
Выжило.
Да? И секс был, и все что был... угодно. И какой угодно секс, и какая угодно романтика, и продолжался род, и браки были, и внебрачные связи, и все как. И разговоры, кстати, были.
А вот вопрос, были ли люди счастливы в этом?
А сейчас они счастливы?
А мне кажется, да.
Не знаю. Мне кажется, это нельзя всех людей
более
под одну
того,
гребенку.
Более
тогда
того.
Были несчастливы, а сейчас все счастливы. А тогда все несчастливы, да нет?
Во всяком случае, когда у тебя есть информация о том, где ты можешь узнать, как твое тело работает и как работает тело твоей партнерши, ну, мне
слушай,
кажется, это важно.
Это можно. Вот ты узнаешь про тело твоей конкретной партнерши из интернета или все-таки из личного с ней какого-то опыта и общения?
Это компоновка теории и практики, если ты хочешь.
Ну, я не знаю. Мне кажется, опыт личный незаменим в этом смысле, да? И опыт твоих друзей, я не знаю, там, твоего круга общения. То есть, в принципе, ну, как-то раньше
для
получали
меня,
тоже удовольствие. Почитай литературу классическую.
У нас же 18+, да? Я правильно понимаю?
Да,
для меня, например,
без мата,
было...
но только без мата.
Без мата, физиологично. Для меня, например, было сюрпризом узнать, что не все женщины получают оргазм вагинально. То есть надо
понятно,
еще стимулировать другие части.
А многие вообще его симулируют.
А многие вообще его симулируют.
Причем
а я не хочу, чтобы...
Это
вопрос откровенности. То есть если мы с моей партнершей можем разговаривать о том, как, кому чего нравится и тому подобное.
Подожди, смотри.
Я бы не узнал это.
Если ты узнаешь, что она симулирует оргазм где-то в источнике, да, и ты ее в результате ведь разоблачишь. Или нет? Или для чего тебе эта информация?
Для меня это станет поводом тому, чтобы у нее спросить. Тебе нравится так?
Угу.
Она... И чтобы у нее не было ощущения того, что если она скажет, нет, не, ты знаешь, мне вообще не нравится так. И
ну,
чтобы это не стало проблемой
подожди,
между нами.
Но для
этого
нужен
я
третий
вот
источник. Если ты будешь с ней откровенно
так
об этом
говорить...
Так
я тебе про этот третий источник и говорю.
А не проще ли ее спросить вообще без третьего источника, а вот как тебе нравится, а как не нравится? Если у вас откровенные отношения, да, искренние.
Ну,
зачем третий источник нужен? Когда можно спросить напрямую.
Это если она сможет ответить.
Но вот. Если ты придешь с предъявой, да, с предъявой, которую ты где-то взял в источнике, это уже будет, так сказать, на уровне, может быть, конфликта еще хуже, понимаете?
В сексологии есть такое понятие, я возвращаюсь
к специальности. Вы увлеклись.
Я возвращаюсь к специальности. Есть понятие гармоничной сексуальной пары.
Так.
Вот гармоничные сексуальные пары, они к нам практически не приходят. Ну, не приходят. Mm-hmm. Нет повода обращаться, им и так хорошо.
Ну да.
И раньше они существовали, и все у них хорошо. А вот если нету гармонии они в паре, люди любят друг друга, а именно сексуальные взаимоотношения, они кому-то или обоим не приносят удовольствия, тогда есть обращение к нам, к сексологам, и мы начинаем искать, в чем причина этой дисгармонии. Она может быть элементарно в безграмотности. Это самый частый вариант. Она может быть в физиологии. Она может быть просто в том, что люди не подходят друг другу по темпераменту, не подходят друг другу по телосложению. Есть понятие сексуального темперамента, люди с сильным сексуальным темпераментом, со слабым.
Это, кстати, исправимо, да?
Нет, нет, это неисправимо. Сексуальный темперамент...
Если любят друг друга, любят, они интересны друг другу, но вот этот момент у
вы
них...
Вы же, если родились с темпераментом меланхолика, вы всю жизнь останетесь меланхоликом. То же самое, если вы родились с сильным половым темпераментом, с сильной половой конституцией, то это будет вашим всегда.
А скажите, нужно, чтобы был один меланхолик, а один с сильным темпераментом, да? Или плюс-минус, или два плюса, два минуса?
Могут совершенно полюбить друг друга с разными темпераментами или с одним темпераментом. Это на самом деле не имеет значения. Важно, чтобы они, если не получается естественным путем добиться гармонии, чтобы они понимали эти особенности, чтобы не требовали от женщины, женщины, например, со слабой половой конституцией, со слабым темпераментом, такого же поведения, что ты меня не любишь, потому что ты не так активна, да, как от женщины с сильным сексуальным темпераментом. И то же самое наоборот, с мужчинами. То есть если есть какие-то несовпадения, люди должны просто-напросто друг другу приспосабливаться, если они любят друг друга. И самое интересное, что в период влюбленности, в период пика взаимоотношений, накала страстей, это не замечается. Секс идеален, все хорошо. Потом, когда наступает стабилизация отношений, это называется условно нормальный сексуальный ритм пары, и вот когда все переходит в эту фазу, у людей возникают проблемы. И люди начинают требовать такого же поведения, как во время пика. То есть это просто разная потребность, например, в количестве сексуальных контактов.
Вот, кстати, об этом, да, простите, Надежда Валентиновна, давайте еще не будем забывать о тех людях, которые занимаются сексом просто потому, что они хотят заниматься сексом. Не в плане, что вот, я люблю свою партнершу и тому подобное. И тоже есть определенная социальная стигматизированность здесь. То есть, условно говоря, если мужчина занимается, ну, часто, значит, там, меняет партнерш, молодец, классный мужик. Если девушка занимается или женщина тем же самым, ну, слово, которым ее называют в широких кругах, я думаю, так всем понятно. Я не понимаю, почему, если человек, независимо от своего пола, хочет заниматься сексом одноразовым, часто, Бога ради.
Ну, это как раз те стигмы, которые в обществе существуют, но у меня, например, на приеме было много мужчин, с частыми половыми контактами, которые обращались за помощью, каким образом снизить.
То есть они понимали, что для них это уже проблема?
Для них это уже становится в какой-то момент проблемой. Это мешает нормальной, допустим, семейной жизни. Это мешает иногда нормальному имиджу, который они хотели бы в социуме иметь. Они не могут с этим справиться. И вот обращения бывают с этим связаны. И таких пациентов у меня, в общем-то, достаточно
вот
много.
У меня, кстати говоря, есть знакомые, вот, которые, ну, уже сейчас они в довольно серьезном возрасте, они остались одинокими. Они вот любители были как раз направо-налево, постоянно. Вот сейчас они уже... То есть у них пустота, и они не могут найти ту вот единственную, потому что, вот, так сказать, вот в этом конвейере ее не попалось, наверное, не могло попасться.
Ну,
я
даже,
не знаю, это
даже
большая
если,
ли это проблема? У меня просто есть пара таких знакомых.
Даже если для... Ну, как бы она попалась, но...
Ну, они пропустили ее, да.
Да, но они, может быть, и не пропустили, она не... решилась на дальнейшие, да, да, возможно, какие-то отношения. То есть, да,
То есть поначалу это все весело и задорно, а потом это, в общем, может закончиться
весело
печально.
Весело и задорно. Есть пик сексуальной активности не только в период там влюбленности, да, но и в период сексуального созревания. А этапы есть психосексуального созревания, когда мы достигаем сексуальной зрелости. Она у всех в разное время появляется. И идет переход от... ну, вот в эту сексуальную фазу, от эротической фазы.
От полигамии к моногамии.
От эротизма к сексуальности. И в этот период вот подростки, гиперсексуальность подростков, да, когда они готовы влюбиться сексом, заняться с любым объектом, это считается транзиторным моментом, то есть приходящим моментом. Это норма. Это так называется транзиторная подростковая гиперсексуальность. Она условно подростковая, потому что этапы во многом сдвинуты. И это нормально.
Это Нам нужно сделать паузу. Врач-психиатр, врач-сексолог научного центра персонализированной медицины Надежда Соловьева в студии, мой коллега Илья Харламов. Скоро вернемся.